Громадське радіо в прямому ефірі із Києва на часах 12.05. Это традиционное время начала программы «Киев-Донбасс». Сегодня ее для вас ведут Елена Терещенко и Михаил Кукин. Помогает за режиссерским пультом нам Дмитрий Смеян. А гостей встречает наш гостевой редактор Алена Бадюк. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня в нашей программе мы будем говорить о взаимных разоблачениях, пути к честности или борьбе кланов. Международный день борьбы с коррупцией. Поговорим с активистами этой самой борьбы.
Что почитать о Донбассе? Литературные советы. Услышите от москвича, выходца с востока Украины.
Стартапы для переселенцев. Как начать свой бизнес? Обсудим с предпринимателем, приехавшим из Луганска.
Фильм, который стоит посмотреть. Завтрашнюю премьеру документальной ленты о беженцах в Швейцарии представит организация «Крымсос».
Байден нас рассудит. Итоги визита американского вице-президента в студии «Громадского радио» прокомментирует одна из участников встречи с ним.
Ну и вот, собственно, первая тема, которая обязывает сегодняшняя дата – Международный день борьбы с коррупцией. У нас в студии гость, представитель Центра противодействия коррупции Иван Пресняков. Здравствуйте.
Добрый день.
Я, насколько понимаю, после революции достоинства тема борьбы с коррупцией, она… одна из топовых все время. Она в тренде, но, грубо говоря, мало что поменялось с тех пор. Как вы считаете?
Да, по большому счету придется с вами согласиться. Наша организация занимается этой темой до того, как она была в тренде. И вот мы пытались после революции достоинства как-то создать большую коалицию антикоррупционную, чтобы в нее вошли и президент, и парламент, и правительство. И вот, знаете, сегодня день борьбы с коррупцией, подводить итоги надо. У меня ощущение, что мы очень много времени потратили, пытаясь толкать этот тяжелый воз, когда много кто, собственно, занимался противоположным, пытался его тормозить.
Дело в том, что у меня в последнее время, честно говоря, создается впечатление, что вот борьба с коррупцией – это вот такая очень выгодная, с одной стороны, пиар-акция, это всегда добавляет очков тому, кто разоблачает. А с другой стороны, она опять вырождается в борьбу кланов. Вот нынешнее взаимное обвинение президентской и премьерской команды, в каких-то коррупционных вещах, большое сомнение вызывает то, что они реально хотят это победить. Очень часто люди даже считают, что на самом деле речь идет о том, чтобы самим сесть на определенные потоки.
То есть чистота побуждений или имитация борьбы с коррупцией?
У нас нет, знаете, святой веры ни в правительство, ни в президента, хотя, честно скажу, что есть у нас хорошие партнеры, честные такие моторы антикоррупционной реформы и в той, и в другой команде, но мы понимаем, что единственная точка опоры – это общество, это граждане. Вторая точка опоры – это Байден, который уехал. Это международное сообщество, которое сидит, ждет и тоже просит наше правительство: делайте что-нибудь. Опираясь на международников, опираясь на общество, и мы, как гражданская организация, пытаемся все время апеллировать и к парламенту, и к правительству, чтобы они действительно что-то делали. Если бы этого не было, я боюсь, что и эти небольшие какие-то вещи, которые происходят, создание антикоррупционного бюро, антикоррупционной прокуратуры, и они бы создавались еще пятилетками и пятилетками.
Честно говоря, у меня такое впечатление, что даже Байден, здесь большую роль играет, чем, к сожалению, наши общественные организации. Может, я недооцениваю вашу роль, нет? Как вы считаете?
Мы, когда лоббировали в первый раз закон про антикоррупционное бюро, наверное, две вещи помогли нам это сделать. кроме там депутатов, которые подписывали это, кроме там людей, которые, журналистов, которые пытались тянуть это в Украине. Первая вещь — это были приближающиеся парламентские выборы. Если вы помните, главные антикоррупционные законы были приняты вот буквально за неделю до выборов, потому что вот так время совпало, что пришлось всем показать, что да, мы боремся с коррупцией, и они голосовали вот под дулом камер и фотоаппаратов, да, и медиа за это. Второе — это то, что требование создать независимые, эффективные антикоррупционные органы — это было требование МВФ. Это правда. Вот эти два фактора, без них мы бы еще, наверное, полгода или год этим занимались.
Ну и теперь, наконец, в Украине есть антикоррупционный прокурор, уже все в сборе. Есть ли у вас надежда на то, что на результат этого процесса в обозримом будущем? Либо это опять очередная структура, которую вы будете толкать и ждать?
И даже как бы с учетом того, как этот вот прокурор избирался, назначался, то есть всего этого процесса, который так и не смог быть не кулуарным.
Процесс был непростой, я с вами согласен. Давайте говорить о том, что все-таки вот чуть ли не в первый раз в Украине действительно произошли открытые прозрачные конкурсы и на главу бюро, и на главу прокуратуры. Тянули разные политические силы своих кандидатов, там общественность тоже поддерживала своих кандидатов, да, не прошли там ни фавориты общественности, ни фавориты власти, но прошли люди, которые вот реально не являются полностью зависимыми от системы. Вторая важная вещь, что законы выписаны таким образом, что вот мы через полгода-год увидим или полный провал, или все-таки какой-то успех. То есть бюро не может заниматься рядовыми коррупционерами. Закон выписан так, что их подследственность, да, это только чиновники высшей категории или взятки больше 500 000 гривен. Вот все, другим они заниматься не могут. И это и общественники, и юристы, и парламентарии писали исключительно потому, что понимают, если бы дали им чуть-чуть больше, они бы начали отчитываться перед нами там учителями, врачами, главами сельсоветов, и вот, да, людьми, которые берут взятки на этом уровне, и они бы никогда не занимались топ-коррупцией. Вот сейчас вы правильно сказали, все в сборе, все уже есть, запрягли, надо ехать. Ясно, что 2 месяца не пройдет, там, чтобы первое дело передали в суд, нужен какой-то процесс, там, 3 месяца, но через полгода мы все вот с вами будем видеть и давать первые оценки. Или это показывает, что хоть какой-то успех будет, ну, или мы разведем руками.
Ну, вот скажите, все-таки, ну, 1.5 года или почти уже 2, да, с момента революции, это, собственно говоря, с начала революции 2. Вот есть хоть какие-то вот такие результаты, о которых можно было, с гордостью сказать? Вот даже вот ваша вот организация, вот что-то не просто раскрыла, да, а вот чего-то добилась?
Понимая, что вот так будет, наша организация, мы действовали по нескольким направлениям, скажем так. Да? Создавать органы, это было действительно сразу обречено на то, что это будет долгий путь. Еще мы занимались тем, что мы лоббировали открытие всех самых важных реестров в стране. И вот действительно то, что мы считаем своим, одним, наверное, из лучших результатов за этот год, это как раз открытие реестров недвижимости, открытие земельного кадастра. И вот буквально на днях должен наконец-то Кабмин принять постановление открытия реестра автомобилей. И вот эти 3 открытых реестра, они нам прибавили работы просто колоссально и в разы, потому что вдруг журналисты получили к этому всему доступ, и вдруг появилось у нас множество новых коррупционных скандалов, потому что люди видят, они могут контролировать. Вот этот аспект, когда общественники и журналисты могут и начинают контролировать власть, хотя бы видя то, да, видя дома, машины, земельные участки, которые есть. Я считаю, что это успех, но это успех такой превентивной работы, да. Посадок нет, нет ответственности. Пока не будет ответственности, пока мы не увидим первых замминистров или министров, которые садятся в тюрьму, ясно, что никто из нас доволен не будет.
А увидим ли мы посадки высоких чиновников, если мы до сих пор никак не можем разобраться с подчиненностью главы бюро и особенно антикоррупционного прокурора? Президент говорит о том, что мне не подконтролен начальник бюро антикоррупционного и антикоррупционный прокурор. Но де юре он является заместителем генерального прокурора, тот же антикоррупционный апелляционный прокурор, да, Холодницкий. И если мы говорим, что это человек вне системы, это уже неправильно, уже заложено влияние.
Ну, если бы мы пытались создавать новую прокуратуру, пришлось бы менять Конституцию, и тогда бы мы с вами вообще не обсуждали результаты. К сожалению, ну, Конституция говорит, что система прокуратуры едина, поэтому мы не могли создавать абсолютно оторванную прокуратуру, специальную антикоррупционную.
Но это будет какое-то иметь критическое влияние на деятельность бюро, по вашему мнению, или действительно отстранится и президент, и генеральный
прокурор? Вот этот процесс выбора и антикоррупционного прокурора, и директора бюро, он выдвинул на эти должности людей, как я вам сказал, ни фаворитов, ни той, ни другой команды, это черные, темные лошадки. И тут действительно для всех нас вопрос, они проявят себя или они решат, что лучше нам как бы взять в сторону одной или другой политической команды, И работать, как работается. Поэтому это действительно знак вопроса, это вызов перед ними, это вызов перед нами. Наш вызов в том, что мы будем пытаться их контролировать и публично ставить под сомнение каждый шаг, который мы считаем неправильным. И мы думаем, что эта работа поможет им быть независимыми. Да? Она вот их будет, ну, будет бить по ним, если вдруг они перестают или в одну, или в другую сторону. Но дальше это действительно зависит от этих людей. Все-таки, согласитесь, время от времени, а то и почти всегда, мы упираемся в людей. Да? Вот у них есть возможность сделать независимые органы.
Да, но пока у нас нет робокопов. Да.
Да. Я напомню, что в гостях у Громадского радио сегодня представитель Центра противодействия коррупции Иван Пресняков. И вот сейчас, буквально несколько минут назад, в редакцию вернулась наш корреспондент Мила Мороз. Она сейчас, надеюсь, зайдет уже в студию, вот заходит. Она была вот только что под Верховной Радой, где, собственно говоря, сегодня с утра некая акция протеста, тоже приуроченная к вот этому самому Международному дню борьбы с коррупцией. Правильно?
Добрый день. Да, я хочу сказать, что сегодня действительно необычный митинг, потому что кроме лозунгов под Верховной Рады, кроме криков про то, что нужно остановить коррупцию и помогать бизнесу, как малому, как и среднему, там еще также установлены 4 палатки межфракционного объединения «Депутатский контроль», и активисты регистрируют там обращения граждан, непосредственно запыты граждан по поводу различных связанных с коррупцией каких-то ситуаций. Ну, в частности, за полтора часа было зарегистрировано около 20 таких депутатских запытов, и мы узнали о некоторых из них. Это были в основном обращения, связанные с Генпрокуратурой, с МВД, в основном Кировоградской области. Также писали на Яценюка и про какие-то частные судебные разбирательства писали. И хочется добавить, что было около 20 активистов, вкладчиков ВИБ-банка, которые написали коллективное обращение, то есть они написали уже несколько обращений, еще будут их писать по поводу расследования непосредственно участия Бахматюка, Олега Бахматюка с ВИБ-банком, вот, ситуацией.
Ну, то есть, грубо говоря, каждый пришел со своей болью, вот со своей маленькой
каждый
болью.
Каждый пришел со своей болью, непосредственно вот ВИБ-банк, вкладчики, они нам дали комментарий, я хочу, чтобы его обязательно сейчас вы послушали. Это Сергей Марушкевич, глава инициативной группы обманутых вкладчиков ВИБ-банка. Слушаем.
Обманутые вкладчики ВИБ-банка. Мы просто сегодня договорились все вместе прийти, то есть то количество, которое у нас есть, для того, чтобы обратиться к депутатам. Это уже очередная сотая попытка, поскольку мы уже год целый бьемся за свои сбережения. И мы в очередной раз пришли попросить народных депутатов, чтобы они обратились с определенным депутатским запросом к Генеральному прокуратуру для привлечения к уголовной ответственности банкира, который виноват в доведении нашего банка до неплатежеспроможного. Это агромагнат Бахматюк Олег Романович. Поэтому мы сейчас, каждый от нас напишет такое обращение народному депутату и будем просить народных депутатов, чтобы они подписали соответствующее обращение. И, может быть, тогда от большого какого-то количества обращений, которые поступят в самому генеральному прокурору, возможно, тогда хотя бы начнется видимость проведения досудебного расследования. Поскольку с марта месяца действует закон 2085 про посилення відповідальності, пов'язаний з банком осіб. Це президентський закон, який резюмувався як закон, який после принятия которого все банкиры будут привлечены к ответственности. Но мы наблюдаем, что сегодня вот декабрь, ни одного банкира не привлекли к ответственности. Ну, я понимаю, я даю себе отчет в том, что для этого необходима политическая воля. Если говорить вам честно, я особо и наши все члены инициативной группы особо от депутатов ничего хорошего не ждут. Поскольку, как правило, депутаты готовы помогать людям только перед выборами, да, или вот в какие-то вот такие рекламные такие, да, акции протеста. Поэтому я особо не ожидаю ничего от народных депутатов Украины, поскольку, как правило, когда мы обращаемся к ним, они говорят, мы можем ограничиться каким-то депутатским запросом, депутатским звернением, не больше. Ни один народный депутат Украины до сих пор не сголосився помогать вкладчикам и действительно вот реально придумать какую-то схему для решения нашего вопроса. Ни один народный депутат, я с полной ответственностью это заявляю.
С одной стороны, да, медленно, да, но хорошо, если мы просто идем. Вот что я наблюдаю как журналист. Журналисты, общественники, активисты находят информацию на конкретных чиновников. Ее разносят по всем средствам массовой информации, публикуют, они говорят, ее показывают. Чиновники не стесняются показывать о себе информацию. То есть они не прячутся, не Facebook. Мы постоянно находим доказательства все новые и новые, те же дома, те же курорты. То есть они демонстрируют, им и так комфортно.
И больше того, они друг друга обвиняют, и тоже ВОЗ остается ныне там. Вот Саакашвили, да, выступил с громкими обвинениями вот в адрес целого ряда высокопоставленных чиновников. И что?
И, кстати, никто из них не подал в суд на дефамацию. Вот да. Что интересно, им не пойму.
Потому собака что, да, лает, ветер носит, получается.
Да. Проблема, то, с чем мы выступаем уже больше, наверное, 3 месяцев, это, собственно, фигура генерального прокурора Украины. До сих пор, вот мы говорим, мы создаем бюро, прокуратуру, до сих пор топ коррупции должна была бороться генеральная прокуратура. Она и расследовала, она и надзирала за ходом расследования, она передавала эти дела в суд. У нас такое же количество задокументированных случаев и кейсов, когда все это происходило неэффективно. И поверьте, вот сейчас мы говорим про Национальное антикоррупционное бюро, поверьте, большинство тех расследований, которые генпрокуратура начала и будет передавать бюро, их будет невозможно расследовать. Просто потому, что генпрокуратура занималась тем, что она все доказательства,
вымывала.
Вот, вымывала, растворяла, да, то есть, извините, то, что происходило с Клюевым, но это вопиющий случай. Дали в парламент представление о снятии неприкосновенности, его проголосовали, а представление об аресте забыли, да. Ну, это очевидно, что это игра в поддавки и парламентского большинства, и генпрокуратуры, да, и ясно, что с этим делом уже ничего вы не сделаете. Поэтому я думаю, что очень правильно, если антикоррупционное бюро будет заниматься сейчас делами, вот, которые сейчас будут приходить. Вот тех чиновников, которые сейчас при власти. Все, давайте мы... Вот бывшими должна была заниматься Шокинская прокуратура, она их развалила при попустительстве новой власти. Поэтому пусть новая власть отвечает, пусть бюро берет дела, которые вот сейчас громко говорят, там то ли про Кононенко, то ли про Березенко, то ли там про Мартыненко, пусть бюро на них, так сказать, учится и показывает обществу свои успехи.
Что ж, спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что в Международный день борьбы с коррупцией гостем громадского радио в программе «Киев-Донбасс» был представитель Центра противодействия коррупции Иван Пресняков.
А сейчас я хочу предложить вашему вниманию такую рубрику, что почитать.
Да-да.
Книги о Донбассе. Мы позвонили сегодня в Москву, и Константин Скоркин, выходец с востока Украины, он сейчас уже давно достаточно живет в столице соседнего государства, он заместитель председателя молодежной общественной организации «Стан», написал прекрасный обзор, на мой взгляд, прекрасный, «10 главных книг о Донбассе». Этот обзор был опубликован в «Реальной газете», которая сейчас выходит только в сети, а не в бумажном варианте. И предлагаем вам послушать.
Ну, я так понимаю, что он, в общем, тоже оппозиционер как бы в Москве.
Еще
да? И вот эта организация, это те самые либералы и национал-предатели, да?
Да, которые выходили на митинги, на протесты и все такое прочее. Но самое главное, он хочет рассказать людям о настоящем Донбассе и советует, что посмотреть настоящее, что почитать настоящее, да, чтобы хотя бы представить
послушаем
себе.
Запись вот, да. твоего с ним
да,
разговора.
Да, Константин Скоркин.
Ну, прежде всего, скажем так, опять-таки, если разбивать по принципу классиков-современников, можно на такие блоки это все разделить. Вот, например, собственно, классики русской литературы, которые писали о Донбассе. В обзоре это представлено произведениями Александра Куприна и Викентия Вересаева. Александр Куприн посвятил Донбассу повесть «Молох». Собственно, он сам ездил на Донбасс, очень впечатлился самой атмосферой индустриального края, и, собственно, его повесть описывает вот эту специфику Донбасса, которая, в принципе, осталась неизменной по сей день. То, что вся жизнь людей в Донбассе, она привязана к циклам индустриального производства. То есть люди становятся придатками вот того, что Куприн назвал молохом. То есть он сравнил вот эту индустрию как бы с древним божеством, которым приносит жертву людей. Викентий Вересаев, писатель-народник, побывал также в Донбассе, и он написал серию очерков «Подземное царство», в котором он со своих народнических позиций исследовал быт жителей Донбасса, такой своеобразный очерк нравов сделал. Ну, надо сказать, что нравы как бы были жутковатые, там один из впечатляющих моментов, когда он описывает, что макеевские шахтеры сбрасывали надоевшихся жителей с шурф и заводили себе новых. Вот он описывает пьянство, собственно, вот как бы такой буйный нрав шахтеров и силу этого пророчества. Скорее всего, в этой книге описана, скажем так, стратегия информационной борьбы, которая сейчас ведется против Украины. И эта, в принципе, стратегия уже как бы имеет давние корни. И, собственно, Глеб, как профессиональный пиарщик, он просто квалифицированно эти как бы коды информационной войны он в своей книге излагает. Еще одна книга, которая мне кажется очень важной из современников, это писатель из Днепропетровска Дмитрий Саада. Я, кстати, не сказал, Глеб Бобров, это луганчанин, да, собственно. Который живет, собственно, и сейчас в Луганске, является одним из пропагандистов ЛНР. Дмитрий Савочкин, следующий писатель, это житель Днепропетровска, собственно, он описывал ту часть Донбасса, которая не затронута войной, это часть, которая находится на территории Днепропетровской области. Вот, его роман «Марк Шейдер». В свое время он вышел в России, в Украине был не очень замечен, но, как мне кажется, зря, потому что Савочкин там описывает, собственно, Донбасс, как вот опять-таки такую мифологическую структуру, он поднимает огромные пласты шахтерского фольклора, то есть, в принципе, вообще очень малоизвестная тема. Все это органично переплетается у него в сюжете его книги, и, в принципе, вот там сюжет, он такой очень говорящий, там описывается такое тайное братство шахтеров, которые роют подкоп под Киев. Это опять-таки написано все задолго до всех событий, как бы. И очень сейчас выглядит в свете нынешних событий, выглядит очень, ну тоже опять-таки как-то так, пророчески несколько. Ну, книга написана очень, ну, в принципе, ее можно, ну, критики сравнивали, и, в принципе, сам автор этого не отрицает, что это такая версия бойцовского клуба, написанного на вот донбасских реалиях. И еще один важный момент о том, что почему, в принципе, вот этот автор искал очень долго издателя в Украине, не мог найти, как бы, он все время удивлялся, потому что, в принципе, он брал тот сегмент украинской реальности, о которой никто, ну, мало кто что-то знает в самой же Украине, и мало этим интересовались. То есть, собственно, Донбассом заинтересовались, вот, собственно, после всех трагических событий 2014 года. До этого, как бы, было такое очень вялое и скептичное отношение. И вот как бы во многом отсутствие этого интереса к Донбассу лежит в основе в том числе этого конфликта, который происходит сейчас в Донбассе, возникновение всех этих сепаратистских республик. То есть момент непонимания и неинтереса со стороны Украины к Донбассу, он как бы, ну, присутствовал. Тут что говорить, это как бы было. Вот. Ну и книга, которая такая наиболее оптимистичная из произведений современников, это, конечно, Сергея Жадана, роман «Ворошиловград». Вот. Это, собственно, книга, которая описывает вот украинскую часть Донбасса, то есть действие происходит в районе Старобельска, собственно, там, откуда родом сам Сергей Жадан. Это такая вот, собственно, он описывает уже миф украинского Донбасса. И, собственно, речь в романе идет о том, как о группе молодых людей, которые отбиваются от рейдеров и защищают старую бензоколонку, с которой связаны там их молодость, ну, их прошлое, да, актуализируются какие-то сюжеты из их прошлой жизни. Вот, они, в общем-то, вот стоят насмерть против каких-то чужаков, которые вторглись на их землю, пытаются установить свои порядки. Там такой шикарный совершенно персонаж, злодей, там злодей Марлен Владленович. Марлен Владленович, который приезжает там на личном поезде откуда-то со стороны российской границы, и, собственно, он как бы командует этими рейдерами. Вот, соответственно, Жадан вот попытался, поскольку он как бы сам выходец из Донбасса, вот он попытался дать такую вот версию украинского, интерпретации Донбасса в рамках вот, собственно, украинской культуры, украинской какой-то литературы. И, в принципе, насколько, учитывая интерес огромный к роману, он сделал большое дело, и, в принципе, скажем так, это вот Жадан сделал то, что он попытался заполнить вот эту нишу пустоты, которая существовала в украинской культуре в отношении Донбасса. Попытался преодолеть это отчуждение. Рассказал на украинском прекрасном литературном языке для остальной Украины о том, что такое Донбасс, как он выглядит, его суть.
Ток-шоу «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Это был Константин Скоркин, зампредседателя молодежной общественной организации «Стан» из Москвы. Он нам рассказал о 10 главных книгах о Донбассе. В ближайшее время мы обещаем вам, вернее, Константин пообещал нам сделать подобный обзор главных фильмов о Донбассе. Зачем? Для того, чтобы вы понимали, для кого и для чего мы работаем в этой студии.
Ну, а я напомню, что программу «Киев-Донбасс» сегодня ведут Елена Терещенко и Михаил Кукин. И напомню частоты, где можно слушать Громадское радио и нашу программу. В Киеве нас слышно в УКВ диапазоне на частоте 70,4 МГц. И целый ряд передатчиков на востоке страны. В основном в FM-диапазоне работает в Волновахе 103,8 МГц, Краматорске 103,2, Красноармейск 99,6, в Луганской области Старобельск 90,2, Зариновка 103,7, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 ровно, Подгоровка 90,2 и поселок Широкий 101,8 МГц. Ну и, конечно, нас в любой точке земного шара можно слушать в режиме онлайн на нашем сайте громадскоерадио.орг. И не только слушать прямые эфиры, а то, что понравилось в записи или в текстовых материалах.
Позвольте мне представить вам нашего нового гостя, вернее, гостью, президент Всеукраинского благотворительного фонда «Социальное партнерство» Елена Полищук. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Хотим поговорить с вами сегодня о вашей акции «Подари новогодний». Давайте подарим сказку детям-переселенцам, так она у вас называется, по таким лозунгам проходит эта акция. Потому что детство, оно одно у человека, и вопреки любым жизненным обстоятельствам нам хочется дарить нашим детям сказку счастья, ну, просто радость какую-то. Расскажите, что это за акция и что вы планируете сделать?
Этой акцией мы планируем поздравить детей с Новым годом, именно тех детей, которые оказались в Киеве по такой вот, в такой ситуации. Это родители, которые бросили все, что у них было, свои дома, все необходимые вещи, своих животных, взяли только самое-самое родное детей и приехали сюда, к нам в Киев.
Это переселенцы с Востока или из Крыма тоже?
Это переселенцы с Востока. В основном с Востока, потому что эти вот 153 человека детей, которым мы сейчас хотим подарить праздник и сказку к Новому году, это дети, которые живут недалеко от нашего фонда на левом берегу Киева, в социальном общежитии. Они живут со своими родителями, их очень много, мы постоянно им помогаем продуктами питания, помогаем к школе канцелярскими наборами, собирали в школу все вместе этих детей, помогаем вещами. Ну, то есть стараемся участвовать и в их жизни, и делать их жизнь немножечко легче. Вот. Поэтому мы к Новому году решили сделать, организовать такую акцию. Мы ее делали, кстати, и в прошлом году. Вот. В этом году мы собираем сейчас деньги для того, чтобы купить им новогодние подарки. Потом всех их пригласим в фонд, пригласим аниматоров и сделаем для них большой-большой праздник. У нас есть детская столовая в нашем фонде, где каждый день кушают детки с малоимущих семей. Она очень красивая, сказочно оформлена. Мы нашли такую замечательную художницу Валерию Мою, которая отозвалась просто на наш пост в Фейсбуке и бесплатно нам сделала просто сказку. Это сейчас такая столовая, из которой дети просто не хотят уходить. Они приходят с родителями, их невозможно забрать этой столовой, потому что там получилась игровая комната и столовая, и они могут рисовать на доске там, и писать, и играть игрушками. Вот именно в этой столовой мы хотим сделать праздник для наших детей, пригласить туда аниматоров, нарядить елку, естественно, настоящего Деда Мороза и Снегурочку, и все эти подарки вручить этим детям.
Ну, насколько я понимаю, это дети, которые, ну, родители еще не адаптировались в новой жизни, правильно? Они живут в общежитии, то есть, видимо, проблемы существуют, да, с работой.
Вы знаете, да, эти дети, да, но к нам обращается сегодня очень много переселенцев, которые получают у нас бесплатные услуги.
А какого характера услуги затребованы? Ну, я понимаю, на первом этапе нужна была одежда, нужно было постель, да вообще все нужно было. А сейчас уже у людей, может быть, ну, я думаю, что изменились, да?
Вы знаете, изменились, но не у всех. Есть случаи совершенно разные. Вот у нас, например, сейчас в фонде мы помогаем одному человеку, взяли его даже на работу к себе. Он оказался в такой ситуации, ну, не дай бог никому. У него разорвалась граната в его доме, и погибла вся его семья, все надежды, все, что он планировал, самые родные и близкие люди, и ему пришлось скитаться сначала. Сначала он ездил по другим городам, с родственниками не нашел никаких контактов, приехал в Киев, ночевал очень долго на вокзале. Потом так случайно получилось, что он на точках нашего социального патруля, где мы кормим людей, узнал о нашем фонде, приехал к нам. И сегодня мы помогаем ему психологически, потому что ему очень-очень тяжело, он у нас и работает, он нашел здесь друзей новых, он восстанавливает документы, потому что у него тоже есть очень серьезные проблемы, ему нужен постоянно психолог, он у нас изучает компьютерную грамотность, и у нас вот таким вот образом живет и помогает другим малоимущим. То есть есть разные случаи. Есть такие семьи, которые, конечно, адаптировались, у которых были какие-то сбережения, которые как-то могут снимать квартиры. Там, где есть мама и папа и дети, родители, те, которые пошли на работу, могут как-то содержать свою семью. Но разные бывают ситуации. Есть такие люди, которые к нам ходят просто кушать каждый день, утром и вечером. Наш фонд ежедневно посещает 800 человек, только стационарно в фонд приходит в наш. 800 человек мы кормим каждый день. И плюс на точках социального патруля, это машинки, которые курсируют городом, питается сегодня 1400 человек. Вот по статистике, вот вчера, например, 1449, по-моему, человек.
Елена, у нас... это больше, чем в прошлом году?
Это больше. Это на порядок.
Да,
это
вот
даже
видят,
больше.
Видно, это даже невооруженным
глазом. Это даже больше. Вы знаете, дело в том, что к этой категории людей, которые приходят к нам на точки социального патруля, туда приходят не только бездомные люди, не только просто малоимущие люди и переселенцы, туда стало больше приходить пенсионеров. Вот, и...
Но вы ведь, наверное, ну, как бы не разграничиваете. Если приходят,
нет,
скажем, киевляне, да,
нет,
малоимущие, вы тоже,
нет,
им помогаете?
Нет, мы помогаем всем абсолютно. Даже если молодой человек здоровый пришел и просит тарелку горячей еды, мы даем всем абсолютно, кто там есть. Но мы, например, в фонде мы ведем такой учет. Сколько переселенцев? Ну, стараемся вести тот, кто готов сказать. Вот. Ну, приблизительный у нас есть там приблизительный процент. Мы понимаем, какой процент. Вот, например, на точках социального патруля где-то приблизительно 30% бездомных, 30% пенсионеров и 30% малоимущие и переселенцы. Ну, потому что не каждый переселенец хочет об этом говорить и подчеркивать то, что он оказался в такой ситуации. Помогаем мы абсолютно всем. Поэтому люди, которые приходят в фонд, они не только кушают у нас, они могут у нас постирать, у нас есть прачечная, постирать свою одежду, постирать белье, отремонтировать бесплатно обувь, отремонтировать бесплатно одежду, которую может получить у нас в банке одежды, получить консультацию у врачей, у нас хирург и терапевт, который с 8 до 8 обслуживает всех людей, которые к нам приходят.
Банк одежды — это то, о чем вы упоминали еще до нашего эфира.
Онлайн-платформа, да, такая?
Что вот это вещи, которые могут люди приносить, да?
Да, к нам фонд можно, вот каждый человек может присоединиться и помочь, ну, любому другому, особенно сейчас идет Рождество, идут такие праздники. Может быть, нет смысла дарить какие-то дорогие друг другу подарки, а помочь лучше малоимущим людям. Помочь можно очень просто. Даже если вы не можете материально помочь, вы можете почистить свои шкафы, посмотреть, в шкафах есть вещи, которые вы наверняка несколько лет не одевали. Можно их принести в фонд. Это обувь и одежда. Мы принимаем и книги, и какую-то технику, которая потом пригодится переселенцам. И покрывало, одеяло, постельное белье. Все, что вам, может быть, уже не нужно, можно принести в фонд, только обязательно нужно это все постирать, чтобы оно было в опрятном, чистом виде. И вот этот банк одежды, сюда приходят люди, получают, независимо от того, это переселенец, бездомная или это многодетная мамочка. А вот онлайн-комната бесплатных вещей — это только для переселенцев у нас есть. Мы ее сделали для того, чтобы мамочки, которые сидят дома с маленькими детьми, не ехали специально к нам в фонд, не рылись, не перебирали это все, чтобы они на нашем сайте зашли в нашу программу, онлайн-платформа бесплатных вещей, выбрали вещь,
которая... Тут фотографии вещей, вот я вижу.
Да, это как интернет-магазин. Да. Выбрали размер своему ребенку по цвету, по модели, выбрали, в корзину сложили, так можно выбрать одежду для всей своей семьи. В течение 3 дней менеджер это все спакует, человек только приедет и заберет это, ему не нужно, у него не в очереди. Но это только для переселенцев. Мы сделали вот такую онлайн-комнату, потому что киевляне, гости столицы, могут просто приехать и забрать эти вещи.
Лен, я хотел вас спросить, откуда деньги, собственно, на все это? Так долго вот длится конфликт, и настолько действительно устало от него общество, что, мне кажется, вот эта волонтерская волна уже давно спала и продолжает спадать. Больше того, все чаще есть такие, слышатся мнения, что волонтерство — это, в общем, тоже вид прибыльного бизнеса. Вот кто вам помогает? Откуда вы берете это все?
Вот знаете, вы же видите, какие объемы у нас помощи. Ежедневно мы готовим 2500 горячих обедов, которые раздаем всем, кому они необходимы. Мы максимально стараемся привлекать и бизнес, и физических лиц, и всех людей небезразличных. У нас очень прозрачная отчетность.
Видела, у вас онлайн-отчеты, сколько на что вывешены прямо, да? Это по всем проектам, да?
Абсолютно по всем. Мы, вот как только мы закрываем проект, у нас есть очень прозрачная отчетность. Мы отчитываемся за каждую копейку. Сейчас, например, мы когда покупаем подарки, мы некоторым детям там уже, например, у нас еще есть такой проект, как письма Деду Морозу, многодетные семьи. В том числе, кстати, и переселенцы. У нас есть 2 семьи. Ну, я сейчас немножко позже остановлюсь на этом. Сначала я расскажу, кто нам помогает. Мы привлекаем очень много людей. Стараемся, чтобы о нас как можно больше людей узнало. Но, вы знаете, юридические компании и бизнес, как правило, большой крутой бизнес, он имеет какие-то свои фонды и каким-то образом работает. За последние 1.5 года, к сожалению, в Украине открылось более 1500 благотворительных фондов. И не все из них, естественно, честные и прозрачно декларируют свою отчетность. Не все из них честно работают. Очень многие работают, указывая свои личные карточки. Это вообще никуда не годится. Карточка личная, здесь очень сложно проследить.
Но вы согласны, да, что вот волонтерство, вот это, ну, отчасти дискредитировано уже.
Нельзя,
вот
нельзя говорить про всех.
К сожалению.
Но вы знаете, это не только волонтеров касается, это есть и фонды, которые выставляют карточки.
Я имею в виду волонтерские фонды, да, которые, благотворительные фонды.
Которые абсолютно разные. Не имеют никакой отчетности, никакой. Вот. Но как-то люди наши доверяют, люди хотят помочь и помогают. Вот как-то прониклись к какой-то истории, не дай бог, ну, про больного, например, ребенка, и сразу же перечисляют деньги. Вы смотрите, Расскажите, пожалуйста, куда вы перечисляете, кому перечисляете? Это личная карточка человека? Или это, если вы перечисляете лично человеку, вы должны быть уверенным, что этот человек, ну, вы его знаете, и этот человек действительно
туда
поможет.
Потратит,
да, туда потратит. Но если вы этого человека не знаете, я бы вам не рекомендовала лучше помочь какому-то фонду, который прозрачно делает, ну, отчеты
свои
на сайте.
А лучше всего прийти в то место, в которое вы хотите прийти, найти человека, которому вы хотите помочь, да, или вам потом помогут найти человека. Ну, вот общежитие,
да, давайте,
например.
Да, давайте тут вот и скажем, куда надо прийти.
Да. Совершенно верно. Можно прийти и помочь. Наш адрес — проулок Лобачевского, 8А. Вернее, переулок Лобачевского, 8А. Мы готовы и открыты всегда. У нас, кстати, каждый человек, который привозит хоть какую-то вещь, мы его приглашаем на экскурсию в фонд. К нам в фонд можно приехать просто на экскурсию и посмотреть все, чем мы занимаемся. То есть пройти вот эти вот все-все-все наши этапы. Зайти в первичный осмотр медицинский, потому что каждый человек, который приходит впервые в фонд, должен пройти первичный медицинский осмотр. Вдруг этот человек больной, ему нужна срочно помощь. Мы оказываем эту помощь, либо вызываем карету скорой помощи, если вдруг какая-то есть такая проблема. Потом у нас еще есть служба спасения бездомных. К сожалению, среди бездомных иногда оказываются и переселенцы, которым тоже нужна помощь. Ну вот так сложилось, у человека что-то случилось, или он заболел, потерял память, ну все что угодно может случиться. Поэтому вот служба спасения бездомных тоже доставляет к нам в фонд очень часто людей, с которыми мы уже дальше работаем.
Лен, ну у нас вот 2 минуты буквально остается, даже меньше уже. Вы хотели рассказать о 2 семьях, которые там, я так понимаю, остаются.
На
вот
неконтролируемой Украиной,
да,
территории. Да?
У нас есть такой проект «Помощь многодетным семьям», где воспитываются 7 и больше родных детей до 16 лет. У нас таких 10 семей сегодня. И 2 из семей находятся в зоне АТО. Мы им помогаем, немножечко есть сложности, потому что мы не можем приехать и проверить, куда тратятся эти деньги. Но мамы, которые ведут учет, каждый месяц нам отправляют отчеты с чеками, с фотографиями детей. Они рассказывают, куда они потратили эти деньги. На каждого ребенка мы перечисляем 1579 гривен. И это помощь очень существенная для тех семей, где воспитывается столько детей. Выбираем мы, естественно, те семьи, которые, ну, больше всего требуют внимания, где либо нет отца, либо родители очень-очень живут за чертой бедности, или им негде жить.
Ну, я, с вашего позволения, буквально 2 слова объясню нашим слушателям, потому что не все знают специфику. Говорят о том, что вот почему, мол, они там остались, или вот почему они там вернулись. Много уже многодетных семей или семей приемных вернулись на неконтролируемую Украиной территорию. Увы, и это факт. Почему? Потому что здесь у них нет никаких условий, они здесь не могут ни работать толком, ни устроить, ни жилье.
Ну, а есть там, какие-нибудь жилищные условия.
Люди движутся к гнезду. Спасибо.
И вот такая у нас одна семья, кстати, есть, которая половину семьи, папа с детками старшими, жил там, в Волчевске, а мама жила здесь.
Спасибо.
И сейчас мама тоже вернулась назад.
Спасибо, Елена. К сожалению, у нас уже нет времени для общения. Спасибо, что вы, за то, что вы делаете, и спасибо за ваш энтузиазм, скажем так. А сейчас немного о том, о чем мы будем говорить во втором часе, после выпуска новостей. Итак, стартапы для переселенцев. Как начать свой бизнес, обсудим с предпринимателем, приехавшим из Луганска.
Фильм, который стоит посмотреть, завтрашнюю премьеру документальной ленты о беженцах в Швейцарии в эфире Громадского радио представит организация «Крымсос».
Байден нас рассудит. Итоги визита американского вице-президента прокомментирует одна из участниц встречи с ним.
Елена Терещенко, Михаил Кукин, звукорежиссер Дмитрий Смеян и гостевой редактор Алена Бадюк встретятся с вами через несколько минут после новостей.
В Украине 1 година дня.